Не бывает чужой боли, если ты человек. Не бывает чужого страдания, если ты человек. Если ты милосерден, значит, ты человек. Реальные истории непростых испытаний. Удивительные судьбы детей и взрослых. Улыбки и слезы. Надежда и вера в программе «Я выбираю добро» на радио «Ватан».
Добрый день, уважаемые радиослушатели. У микрофона Лейла Хусаинова. Мы начинаем программу, которая говорит нам с вами, что в этом мире все равно добра больше, чем зла. И даже если сейчас у вас какая-то грустная полоса, не хочу называть ее черной, ну просто, может быть, вот такая же серая, как сейчас небо за окном нашей студии, обязательно солнце выглянет. Оно всегда выглядывает. Так устроена жизнь, по-другому не бывает. А мы можем с вами, знаете, для кого-то поддержать зонтик. Просто взять в такую пасмурную погоду или, не знаю, перевести через лужи. Еще как-то помочь в прямом и переносном смысле этого слова, потому что ведь добро, как и зло, оно, бумеранг, возвращается. И причем его-то эффект заключается в том, что возвращается оно с утроенной, да почему с утроенной? Наверное, с удесятеренной силой и энергией. Очень выгодно быть добрым. Об этом мы говорим в каждой нашей программе. Ну что ж, сегодня у нас очень много гостей, поэтому ближе к делу. Сразу представлю. Напомню, наша программа – это совместный проект с благотворительным фондом «Инсан». И сегодня у нас принимают участие два представителя этого фонда. Вот об их работе, чем они занимаются, на каких фронтах, какие рубежи фонда защищают, мы поговорим. Итак, Фатима Магомедова. Добрый день, Фатима.
Добрый день.
И Шамиль Гасанов. Добрый день, Шамиль.
Добрый день.
Фатима у нас была в прошлой передаче. Фатима, ну, она как раз защищает, наверное, первые рубежи, основные фонды. К ней приходят люди. И если это не связано с медициной, а это помощь малоимущим, социально необеспеченным гражданам, то как раз с ними встречается Фатима, разговаривает, беседует. Мы говорили в прошлой программе о том, что не каждый человек, далеко не каждый, получает помощь от фонда «Инсан». Да, Фатим? То есть... Вот ты встречаешься, какие ты вопросы, ну, помимо, понятно, да, имя, фамилия, отчество, задаешь подопечным?
Да, первый вопрос, где они проживают, это если они проживают в Махачкале и близ ближайших поселках, которые относятся к Махачкале, то я уже спрашиваю, обращались они ранее в другие фонды, это может быть «Надежда», «Чистое сердце», потому как у нас одна общая база. И если они ранее обращались в эти фонды, то уже и они бывают в общей базе, и мы видим уже картину.
То есть человек не может состоять в двух фондах, да? Или у вас, в принципе, одна база?
Одна база. То есть если он к нам обратился, и мы его проинспектировали, уже есть картина по этой семье, то и другие фонды могут спокойно пользоваться этой информацией.
Такой тогда вопрос, Фатим, хорошо, у вас общая база. Если вы помогли этому человеку, другие фонды могут ему помочь? Или уже...
Вообще-то помощь мы распределяем, но каждая ситуация, она индивидуальный подход к каждой ситуации, и они из другого фонда свои критерии. Как-то, исходя из ситуации человека, он может, несмотря на то, что ему там другой фонд помог или что-то, оказать помощь. Но в основном, конечно, если один фонд помог, то мы уже как-то уже делаем акцент на других. Потому что на данный момент последнюю семью, которую я зарегистрировала, это уже 8778 семья была. Как известно, уже фонд работает с 2011 года, и за эти 7 лет...
Почти 9 тысяч семей прошли через «Инсан».
«Инсан», да.
9 тысяч семей получили помощь от благотворительного фонда «Инсан».
Они все, конечно, инспекцию проводят.
А вот, да, интересно, а есть статистика, Фатима, сколько обращалось семей?
Обращалось? Я сейчас скажу, я каждый день веду отчет, и за неделю как минимум 12 заявок у нас бывает новых.
А, то есть тех, которых вы заносите в вашу базу данных.
Да, да. Ну,
а вот 12 ты взяла на заметку. А сколько приходило, допустим, семей? 40, 50, 60?
За неделю?
Да.
В прошлой неделе, кстати, от погодных условий тоже зависит. Если немного холодно, то людей меньше. В прошлой неделе у нас проходило 50 человек. Ну, в понедельник бывает много людей. Как я в прошлой программе говорила, 25 в прошлый понедельник.
То есть смотри, из 50 ты взяла на учет 12 человек.
Да, за прошлую неделю.
А, скажи, ну ты не сразу, да, ставишь людей на учет?
Не, ну, имеется в виду, мы же с ним вначале разговариваем, выявляем их нужду. Если, допустим, они обращаются с какой-то проблемой, или которые фонд не рассматривает, я уже говорю, к сожалению, в этом мы вам помочь не можем. Угу. Это бывает там деньги в долг или что подобное. Я говорю, мы как-то фонд, а не банк.
Да, не ля риба финанс, да? А скажи, итак, ты поняла, что эта семья действительно нуждается, соответствует вашим критериям. Дальше вы создаете какую-то комиссию,
создаю заявку, вот в нашу базу я заношу. Это фамилия, имя, год рождения, номер телефона, адрес. И указываю те проблемы, которые озвучил этот человек при первичном приеме. Там продуктовая помощь, одежда, финансовая.
Ремонт жилища.
Да, улучшение жилищных условий. И уже создаю заявку. Эта заявка уже, кстати, мы записываем по паспорту. Она уже, заявка переходит к инспектору. Он работает у нас уже по планшету. И далее он выезжает к ней.
Ну, тогда домой. Далее мы перейдем к инспектору Шамиль Гасанов. У нас сегодня инспектор благотворительного фонда «Инсан». Шамиль, прозвучала фраза, он работает по планшету. Это что такое?
Планшет – это само по себе, это наша база, которая находится в планшете, по которой мы работаем.
Вот как это выглядит на практике? Вы получаете заявку. Вас сколько? Вы один выезжаете на местность?
Да, вот. Сама по себе инспекция и работа инспектора – это такая специфическая работа, и задача ее основном в чем? Для этого я хочу подсказать радиослушателям, что вообще из себя представляет работа фонда. Это распределение добровольных пожертвований наших граждан среди наших подопечных. И для этого мы проводим инспекцию, чтобы дать оценку, объективную оценку ситуации людей, которые обращаются к нам в фонд. Поэтому мы выезжаем на инспекцию, чтобы как бы определять это все. И исходим из определенных наших наработок, которые есть в нашей базе. Да? Вот. Определяем комплекс действий, которые проводятся с семьей, да, чтобы мы могли определить статус проблемы.
А вот что, у вас есть какой-то список пунктов, и вы там ставите «да» галочки?
Да, да. Ну, список... есть просто комплекс определенных действий, которые находятся в нашей базе,
по которой мы работаем. А о них можно сказать, что это за комплекс действий? Или это какая-то...
Да, конечно, да? Нет, это не тайна. Угу. Это определяется, арендуется жилье или свое жилье у человека, или он находится в приюте. Дальше уже как бы смотрят по жилью, и определяется оценка имущества, да, вот в каком состоянии сам человек живет. После этого всего определяется зона человека, в какую зону он попадает. Красную, зеленую или же в синюю. То есть проблема же тоже, она бывает острая. Или вот зачастую обращаются подопечные, они сами не понимают, какая у них проблема. Вот они просто приходят и говорят, ну, помогите чем-нибудь. И это самая сложная ситуация, и приходится работать с людьми, чтобы определить, чем же человеку помочь, в чем он нуждается, в продуктах, в медицине. Они вот так с надеждой к нам приходят, и мы как бы бываем уже последняя инстанция, куда они обращаются. И поэтому максимально качественно, максимально, чтобы эффективно этим, до этих людей донести эти пожертвования, приходится проводить инспекцию.
Вот. Шамиль, а вот в целом, как вы оцениваете вот уровень жизни человека? То есть вы пришли и увидели, ну, я понимаю, если человек живет откровенно в каком-то вагончике, да, строительном, переоборудованном под дом, ну, здесь да. А если это квартира, пусть даже съемная, ну, в принципе, стены, крыша, если это в каком-то нормальном доме, То есть что из себя должно представлять жилье? То есть полная должна быть разруха или...
Нет, по жилью как бы мы уже к краю не исходим. Как бы, да, это не последняя инстанция, как мы определяем. В основном жилье, то, что люди сдают в аренду, оно бывает с ремонтом, там отопление, вода, хоть какие-то условия бывают. Мы смотрим по доходу человека, какой у него есть доход.
Да. Так, а как вы доход определяете? Вот интересно.
Ну, это уже ведется работа с самим подопечным. Да, у него спрашивается, есть ли пенсия, пособие, есть ли какая-то зарплата у человека. Да. И уже после определения дохода мы начинаем определять расходы человека на жизнь. Сколько у него уходит на медицину, на транспорт, на продукты, на средства гигиены. И все вот это все считается, и уже бывает картина его доходов и расходов.
Смотрите, Шамиль, а человек должен вам предоставить какую-то справку, да, о своих доходах?
Нет, справки...
Или достаточно его слов?
Да, мы большей части с его слов исходим.
Доверяете этому, да? Ну, они сталкивались с какими-то фактами недобросовестной информации, назовем это так, со стороны подопечных, когда человек называет, что у него такой уровень дохода в месяц, а оказывается, что там в разы больше.
Ну, это определить уже бывает сложно.
Угу.
Мы исходим со слов человека. Когда человек обратился с помощью, с просьбой о помощи, мы не делаем акцент на то, чтобы... выявить его вот...
Уличить во лжи, будем
да,
называть
уличить
вещи своими,
во лжи, да. Если он обратился с помощью, мы максимально эффективно пытаемся определить проблему, да. Оно само по себе из разговора и совокупности действий, которые мы проводим с подопечными, оно уже картина общим складывается. В итоге самое крайнее, как бы, да, в инспекции это комментарии, да, комментарии мои, как бы. Исходя из комментариев, и уже и Фатима сама определяет, да, ситуацию в этой семье. Поэтому мы больше исходим от диалога с человеком. И это уже как бы опыт, да, самого инспектора. Вот пришел человек с улицы и пошел проинспектировать эту семью, ему будет очень сложно определить на самом деле, какая есть у него проблема.
Да.
Это такая специфическая работа, и там больше опыт, да, вот. Если там требовать у человека какие-то справки о доходах, это все, оно как бы превращается в такую бюрократическую работу. А мы делаем больше акцент на то, чтобы, как наш директор, руководитель говорит, нам лучше ошибиться в оказании помощи, чем в отказе от нее. Он всегда на каждом собрании нам говорит, что нам лучше ошибаться в помощи, чем в отказе от помощи.
Да, Фатим, что-то хочешь добавить?
Не знаю, как-то вспомнилась история еще, когда я только начала работать в фонде более года назад. Вот к нам обратилась девушка, она уже давняя подопечная была. И я, естественно, новая, с ней говорю о ее жизни, расспрашиваю. И оказалось так, что по воле Всевышнего она... осталась совсем одна. Единственное, кто у нее есть, это ее дочь, которая и то в то время болела. Да. И она работать не могла, поэтому из-за состояния здоровья своей дочери. Родители умерли. И она является новообращенной мусульманкой. И я говорила о ее жизни, расспрашивала, как-то вот достаточно долгий диалог был у нас. И в конце она мне сказала, мне ничего не надо, просто спасибо. Я говорю, за что? Она говорит за то, что просто выслушали меня. И в этот момент я поняла, что материальный недостаток, он никогда не сравним с недостатком родственной души. У этого человека действительно нет никого. И помощь не только финансовая, либо материальная, одежда, помощь даже просто как психологическая, либо родственная душа — это... наверное, самое важное в этой работе.
Фатим, а вот тут как раз вопрос у меня появился. А нет психологической помощи у нас в фонде «Инсан»?
Мы сотрудничаем с психологами, те вот, допустим, семьи, которых вот выявляет инспектор морально-психологическую проблему, категорию проблемы, и уже их направляем к ним. Чтобы... Ну, бывает, вот, я же, как и в прошлый раз говорила, если развод... В результате развода после женщины некоторые совсем отпускают руки, ломаются, так сказать. В этот момент я со своей стороны стараюсь их мотивировать. Бывает, что их ругать даже надо. Нет, вы что, вы, надо руки в себя взять. Так дело не пойдет. Дальше жизнь не будет строиться. У вас есть дети, ради которых жить надо. Вот она, ваша жизнь.
Ваша мотивация.
Да.
Шамиль, снова к вам обращаюсь. Вот то, о чем сказала Фатима, мне это кажется, я не знаю, может быть, здесь и женская солидарность, но когда действительно женщина нуждается в помощи, потому что она осталась без мужа, потому что у нее больные дети на руках, потому что у нее много детей, многодетная мама, ей действительно помощь никогда не помешает, потому что все-таки это вот, ну, слабый пол не случайно, да, ей эмоционально, ей психологически вот тяжело собраться с мыслями, организовать свою жизнь, судьбу. Ей какая-то помощь, поддержка материальная словами нужна. А когда вы сталкиваетесь с тем, что вы, к вам обращаются, вот, я не знаю, были ваши практики, но наверняка были, когда вы приезжаете, и оказывается, там полноценная семья, там муж, жена. Да, пусть у них трое, четверо, пятеро детей, но там есть муж. И он не человек с ограниченными возможностями. Вот в этом случае как вы поступаете? Вы ему говорите, иди зарабатывай на свою семью, или как?
Нет, конечно. Ну, сейчас мы видим, что в Махачкале, Махачкала город растет, и со всего Дагестана сюда съезжаются все люди. Съезжаются работоспособные, целеустремленные, сильные люди. Да? Вместе с ними же приезжают люди, которые не совсем бывают подготовлены к городской жизни, которые не совсем бывают... Вот, они как-то приезжают и вот сразу попадают в такую агрессивную среду, И начинают, как Фатима говорит, психологически, да, вот они ломаются и обращаются уже в фонд.
Мужчины вы имеете
да,
в виду, да?
Да, мужчины, да, которые со своей семьей приезжают. И мы приезжаем как на инспекцию и видим, да, допустим, человек может работать. Вот он говорит, вот я приехал, тяжело мне, там, не могу найти работу там, да. А зачастую такие люди, они ищут себе работу. И мы как бы определяем категорию проблемы, опять-таки, да, категория проблемы, ищет человек работу. Мы его, конечно же, устраиваем на работу, ищем ему подходящую работу, которую он может осилить, чтобы ему там хватало там и оплатить жилье, и все. Мы человека просто устраиваем на работу, чтобы он мог
обеспечивать... Даем удочку, а не рыбу.
Да.
То есть, чтобы он сам себя, да?
Это самая большая помощь для него.
Опять-таки работа, да, получается, с каждым человеком индивидуально надо работать. И вот, как Фатима сказала, это психологическая помощь, она вот и идет и в инспекции, и в их работе. Это все как бы в совокупности связывается, да, между собой.
Ну, то есть получается, ну вот мне интересно, Шамиль, вы говорите, сегодня у нас 21 век на дворе, да, у всех гаджеты, интернет и Wi-Fi в самых дальних селах есть. Ну, неужели современные молодые люди не такой уж, как бы, мне кажется, агрессивный и тяжелый, суетливый город Махачкала, чтобы вот взрослый, молодой, как я сказала, без ограниченных возможностей мужчина сюда приехал и не смог найти какое-то, не знаю, пропитание для своей семьи? Неужели настолько вот люди дезориентируются в ситуации?
Ну, они обращаются к нам за помощью. И мы их видим, и приходится им помогать в этом, да, потому что люди разные бывают.
А как тогда, давайте я вас спрошу, вот на ваш взгляд, как бы изначально можно было решить проблему? То есть ему в своем селе надо было, чтобы ему кто-то там помог, либо найти работу, либо он должен был получить в свое время образование?
Ну, получается, ему уже как бы самому надо, да, двигаться. Он должен сам выходить из ситуации. И для этого существуем мы как помощники, да, помогаем ему найти работу, если надо оплатить ему жилье, там, он не справляется. Вот человек старается, не справляется, мы ему помогаем. Опять-таки, эти же девушки, которые со своими детьми бывают после разводов, да, они тоже не все приходят там, помогите мне, чтобы постоянно быть на иждивении фонда. Они говорят, мы хотим работать, мы хотим найти, просто вот направьте нас там, помогите как-то вот найти себя в жизни. Мы уже, опять-таки, от нас исходят там детей, устраиваем садики, да, находим им работу, жилье более достойное, да, которое они могут оплачивать возле своей работы. И вот эта вся работа, она в совокупности исходит, как бы, да, вот По всем фронтам, можно сказать.
Ну, что касается женщин, я согласна. Я уже сказала, что действительно у женщин как бы эмоциональная такая ситуация бывает нестабильная, ей нет рядом какого-то мужского крепкого плеча. И, конечно, Fountain Sun, благотворитель, это как раз та помощь, в которой она нуждается. Но вот когда обращаются мужчины, мне всегда, конечно...
Их бывает очень мало.
Мало,
когда,
да?
Мужчины обращаются, их бывает мало. А зачастую бывает, женщина обращается, а приходишь в семью, а муж даже бывает не в курсе, да, что там она обратилась. Поэтому, как бы, да, вот... Получается такая ситуация, и некоторые отказываются от помощи там. И опять-таки надо с ними работать. Вот человеку надо объяснить, что надо работать. Если тебе не хватает, надо найти еще одну работу. Мы поможем. Если на работе ты, где заработаешь, получаешь там маленькую зарплату, можно найти тебе работу, где ты будешь зарабатывать намного больше там, да. Ну, вот так приходится работать.
А вот когда вы сейчас помогаете трудоустраиваться людям, какие основные профессии востребованы? То есть куда вы определяете людей? Может быть, вот сейчас кто-то сидит дома, он стесняется пойти в фон, но в очень непростой ситуации житейской находится, и хотел бы что сам себя обеспечивать и готов. Куда сейчас можно пойти человеку, неважно, девушка, молодой человек, женщина взрослая, мужчина взрослый, и зарабатывать?
Ну, мы сотрудничаем с агентствами по трудоустройству, да, и они как бы уже в зависимости от желания человека есть огромный список профессий, вакансий, куда люди требуются, да. Мы их уже определяем, да, по желанию человека. Он уже смотрит, ему предоставляют разные списки вакансий, которые существуют на данный момент. И он выбирает себе работу по душе. Обратная связь как бы ведется уже.
Скажите, пожалуйста, а были случаи, когда вот вы отказывали человеку, вы приезжали, проводили инспекцию и понимали, что нет, эти люди не отвечают вашим требованиям, критериям, тем, кому оказывается помощь, а люди оставались крайне недовольны вашим решением?
Нет, мы максимально объективно даем оценку.
То есть вы, если отказываете людям, то вы разъясняете, да, почему вы,
да,
не берете,
конечно,
их на свое попечение.
Да.
Люди с пониманием относятся к этому?
Была ситуация, когда вот мы, допустим, общались с подопечной, да, и я задавал определенные свои вопросы. Мы беседовали, и вот так посчитали ее доходы, да, а потом посчитали ее расходы. Там остаток у нее остается... Огромный остаток от ее дохода.
То есть вы понимаете, она, в принципе, лучше вас обеспечена, да?
Да, я говорю, у вас вот столько остается в доходах. Она сидит, улыбается, смотрит. Ну, чем-нибудь помогите. Я говорю, вы понимаете, что у нас на попечении почти 9 тысяч семей. И всех мы не можем вот так сразу охватить. Нам приходится выбирать людей. Приходится решать в этой ситуации, кто больше нуждается, да, как бы. Определить проблему, определить категорию проблемы, дать там зону этой проблемы, зеленая, красная или синяя. Это мы вынуждены это делать, потому что средства, они же тоже не бесконечные. Это опять-таки средства добровольцев, которые жертвуют свои средства, чтобы мы распределяли их. Но бороться с бедностью очень сложно.
Итак, к нам присоединились еще две гости. Буду представлять их по мере того, как будем в эфире рассказывать те сюжеты, ради которых они сюда пришли. Итак, к нам присоединилась Олеся Копотилова. Олеся – администратор водного шоу «Байкальских нерп». Добрый день, Олеся.
Здравствуйте.
Вот из окна нашей эфирной студии, рядом с музеем «России. Моя история», мы видим такой огромный белый полукупол. Вот это как раз «Байкальский нерпентарий». Олеся, я правильно выговорила?
Это водное шоу «Байкальских нерп». Да, это сооружение, в котором будет находиться бассейн, в котором будут показывать свои трюки и радовать любимую публику наши байкальские нерпы, которых мы сегодня привезли в Махачкалу.
А вы спросите, дорогие радиослушатели, какое отношение байкальские нерпы имеют к благотворительному фонду «Инсан»? Самое непосредственное. Фатима, что вас связывает с байкальскими нерпами?
В это воскресенье, 18 ноября, мы планируем с детьми из малоимущих семей и детей-сирот, их будет около 40 детей, провести их в водное шоу, чтобы посмотрели они на нерпов, которые приехали в Махачкалу.
Итак, водное шоу байкальских нерп в это воскресенье бесплатно проводит на свое представление 40 детей, подопечных благотворительного фонда «Дэнсан», чтобы показать им это представление. Олеся, чья была инициатива ваша, фонда?
Инициатива на самом деле была фонда, потому как мы находимся, располагаемся сейчас в непосредственной близости от вашего офиса. Поэтому на самом деле мы очень-очень рады сотрудничать с вами, очень рады, что вы на нас вышли. Это, я думаю, что это начало нашего плодотворного и дальнейшего сотрудничества, что мы будем дальше с вами работать и радовать как и деток, так и взрослых, потому что мы довольно продолжительное время находимся в Махачкале, проводим различные детские мероприятия, шоу-программы, поэтому будем очень-очень рады помогать вам всем, чем только можем, и получать от этого самое настоящее удовольствие от того, что ты принес радость этим деткам.
Олеся, ну смотрите, ну ведь не секрет, что у вас же не благотворительное шоу, да? То есть вы приехали, чтобы порадовать, да, махачкалинцев, горожан, показать им что-то необычное, байкальские нерпы. Почему не у всех есть возможность поехать на озеро Байкал, там в город Иркутск, зайти в местный нерпентарий, все это посмотреть. Ну, вам же надо как бы зарабатывать, да, на свою жизнь, в вашем шоу. Это ваша профессия. А тут вы предоставляете, вот, по крайней мере, сейчас уже 40 бесплатных мест. Вы будете 2 месяца находиться, возможно, будут еще подобные акции. Почему вы решили заняться благотворительностью?
Честно, потому что это наша прямая обязанность. Я считаю, что это вообще абсолютно... Ну, ты можешь, ты и должен помогать, правильно? Поэтому, естественно, если у нас есть возможность порадовать этих ребятишек, то, конечно, мы это сделаем. Ну, потас не убудет, да, как говорится, и... Будем только рады доставить хоть какую-то, увидеть улыбку на личиках этих ребятишек, увидеть их радость. Мы должны это делать, да.
А скажите, вот все мы знаем, да, дельфинотерапия, да, когда дети, особенно больные аутизмом, ДЦП, проходят эти курсы, есть очень эффективные результаты. От вас за эфиром я услышала, что есть и нерпотерапия. Что это
совершенно
такое?
Совершенно верно, да. Совершенно верно, да.
Дети тоже плавают с нерпами?
Нет, детки у нас не плавают. Они у нас тренер. У нас тренер Николай, который, ну, он получил биологическое образование. Образование высшее, он занимается именно с дельфинами, именно с нерпами. Сейчас получает патент именно на нерпотерапию. У него достаточное количество уже практики по работе, как и с проблемными детками. И результаты на самом деле поражают. И мы вот это дело будем продвигать. Прям ребятишки заметно очень идут на поправку. Это очень хорошо, то, что мы в Махачкале будем находиться практически 2 месяца, поэтому я думаю, что за это время кому-то мы сможем помочь вот именно нерпотерапии.
Ну, это, то есть, дети не находятся в воде, потому что, вы сказали, вода очень холодная.
Вода очень
нерп,
холодная.
Это нереально с ними плавать.
Это Байкал.
Да, и, наверное, небезопасно. Ну, ребенок все равно как-то взаимодействует, да, входит в контакт с этим животным.
Да, вот я еще раз подчеркиваю, да, у нас есть человек, который этим занимается, который выводит как бы на такое взаимодействие ребенка и нерпу, что они действительно находят общий язык. Нерпы – это уникальные животные. Есть, как мы знаем, каспийские нерпы, есть байкальские. Вот байкальские – это своего рода вообще уникальные существа, которые вообще непонятно, каким образом попали в Байкал. И то, что они там живут в этой воде, как они, это млекопитающие, каким образом они котятся, каким образом вообще они выживают в этой среде. И действительно, они проходят тоже очень, скажем так, трудные этапы жизни, потому что когда нерпа рождается, она рождается беленком во льдах в феврале месяце, и на них открыта самая настоящая охота, там,
то есть,
скажем так.
Это да. Браконьерство, да?
Это браконьерство, ведь именно вот этих нерв, которые у нас есть, 6 штук, мы их вот действительно спасли от браконьерства, от того, чтобы их не съели и на шапки не пустили. То есть, ну, как бы тоже. Вот. Плавать однозначно нет, потому что вода действительно ледяная, но, посмотрев в глаза вот этим вот милейшим существам, вы сами почувствуете необычайный прилив энергии и сил.
То есть, в принципе, даже взрослый человек, который сейчас загружен какими-то проблемами, пребывает в стрессе, придя на ваше водное шоу «Байкальских нерв», просто перезагрузится.
Совершенно верно. Я вообще всегда почему говорю, как бы я вообще на самом деле цирковой работник, цирковой деятель, скажем так, и всегда подчеркиваю, что почему люди все должны ходить в цирк, должны ходить в дельфинарии, в нерпинарии, потому что вот на это время, на эти 2 часа, на эти 40 минут, пока продолжается шоу, посмотрите со стороны на любого взрослого. Это ребенок, который радуется, и это обязательно нужно. Тем более дети, да, как бы, ну, мы должны же прививать любовь к животным, любовь к природе. Во время нашего представления вы не только смотрите на нерп, что они выполняют и как они что делают. Вы получаете и урок нерпотерапии, вы знакомитесь с нерпами, вы знакомитесь, мы проводим небольшой экскурс в историю Байкала, да, Сибири. Да, это все очень интересно, действительно, обязательно приходите, посмотрите, вот.
Ну что ж, дорогие радиослушатели, в наш город приехало водное шоу «Байкальских нерп». Этот белый полукупол находится на площади вот прямо рядом с музеем «России. Моя история». И в это воскресенье свои гастроли этот нерпинарий начинает с того, что 40 детей, подопечных благотворительного фонда «Энсан», бесплатно идут на представление на это шоу. Мы узнали сейчас о нерпотерапии. Это, конечно, это что-то новое. Поэтому, я думаю, просто посмотреть, любому человеку прийти и увидеть своими глазами, что это такое, и получить свой сеанс нерпотерапии, конечно же, стоит. Олеся Копотилова, администратор водного шоу «Байкальских нерп», у нас сегодня в гостях. Мы с ней поговорили. А сейчас мы переходим к еще одной нашей гости. У нас сегодня в студии подопечная фонда «Инсан». Это Индира Руслановна Джабраилова. Вот что случилось с Индирой, сейчас мы и узнаем. Добрый день, Индира.
Здравствуйте.
Ну вот сейчас на такой мажорной ноте доброй, светлой мы беседовали с Олесей. К сожалению, история Индиры немного драматическая. И немного, это, знаете, я, в общем, смягчила ситуацию, потому что 1,5 года назад Индира, помогая своей невестке, мыла окна на 3-м этаже и выпала, подскользнувшись. Индира выпала из окна 3-го этажа и упала на бетон. Затем была реанимация, и был начат долгий процесс восстановления и реабилитации. Сколько было больниц, сколько было операций, Индира?
Операций было несколько. На колено, на пятку вот нужно будет ставить. В декабре начала аппарат Элизарова. Вот. И на глаз как бы подвешивание века было.
То есть...
Ну, глаз не открывался, полу как бы. И ну, вот нужно делать операцию на нос.
То есть лицо было, в общем, сильно пострадало, да, при этом падении. Была потеря зрения, она и сейчас есть, да? И было много проблем вот с лицом.
Да.
И сейчас... Одна из, которую нужно решить на данный момент, нужно восстановить носовую перегородку. Да,
да.
Так, Индир, вопрос стоит.
Ага.
Никто из врачей до сих пор даже не брался за это.
Даже не брался, да? Все отказывали мне.
А в чем говорили, Индир, в чем сложность?
Ну, они говорили, что тяжело, ну, тяжелая операция, там как бы...
Это такая двойная операция, да? А в чем заключается? Почему она двойная, Индир?
Нужно брать реберный хрящ, чтобы сделать ну, спинку носа и ну, углубить пазухи, как бы, чтобы я лучше дышала.
То есть сначала нужно взять хрящ и, около реберной кости, и вторая операция это уже хрящ установить.
Это устанавливать, да, и
Но все-таки один врач в Махачкале взял на себя эту миссию. И сегодня мы объявляем сбор, дорогие радиослушатели, 150 тысяч рублей для Индиры Руслановны Джабраиловой. операция по восстановлению носа. Женщина упала из окна третьего этажа, подскользнулась, когда мыла окно, прошла через множество операций по восстановлению своего здоровья, но еще многое и предстоит. Да. Утрачено частично зрение, но, альхамдуля, все равно Индира видит, но да. Надо восстанавливать то, что есть. Вообще, Индир, жизнь сильно стала отличаться до этого рокового падения и после?
Есть такое, да.
Что самое вот тяжелое за эти полтора года, через что пришлось пройти? Физическое что-то тяжелое, физическая боль или психологическое? Что
и было? Физическое, и психологическое.
Кто протягивал руку помощи за это время? Индире сейчас трудно говорить, потому что, конечно, воспоминания нахлынули. Но, в общем, ситуация... Просто, конечно, вот сам этот эпизод, когда женщина моет окно и падает из окна, уже, да, мурашки по телу просто бегут, и страшно это представить. Но уже в тот момент, когда это произошло, и соседи, и какое-то ближайшее окружение уже все спохватились и стали заниматься спасением жизни даже на тот момент. Индира рассказывала нам за эфиром, как ее соседи на своей машине повезли в больницу. По дороге просто подключили встречающихся полицейских, которые составили эскорт этой машине, чтобы пострадавшую как можно быстрее привезти в больницу. И делали по дороге массаж сердца просто простые люди, потому что была и остановка сердца. Вот Индира... Какой, не знаю, главный, может быть, ответ вы для себя сделали? Насколько наша жизнь хрупкая, нужно ее ценить, или что-то другое вы для себя открыли?
Да, наша жизнь очень хрупкая. Надо ценить.
В любой момент все,
да,
может измениться.
Индир, вот
мы часто...
И восхвалять Всевышнего.
Восхвалять Всевышнего. Мы часто переживаем по каким-то, да, проблемам. Не знаю, не успели на маршрутку, ушла, да, опаздываем куда-то, погода плохая за окном.
Это, конечно, все мелочи.
Мелочи, да.
Да, по таким мелочам можно радоваться.
Что главное, что не мелочи, Индир?
Главное, что, альхамдулилла, вы видите, вы здоровы. Этому только можно просто, от этого можно просто радоваться и быть счастливым.
А вот за эти полтора года, когда вы прошли через многие медучреждения, какие-то еще помощь других людей, вы убедились больше в том, что все-таки мир достаточно такой жесткий, не буду говорить жестокий, или все-таки милосердных и добрых людей больше? Вот
нет,
только искренне.
Милосердных, добрых людей больше. Мир не без добрых людей.
Помощь.
Даже человек с улицы может тебе помочь чем-то или просто даже улыбнуться. Когда ты выглядишь ужасно, для тебя это многое значит.
То есть, когда люди, видя вас, не пугаются, хотя выглядите вы совершенно нормально. Ну, то есть, как бы здесь я не знаю, чему можно ужаснуться, но когда вы видите еще добрую реакцию, вас это как-то окрыляет, да, поддерживает.
Да. Ну, сейчас, конечно, я лучше выгляжу, а тогда я еще на коляске была. Вот. Помню один момент. Мы с сестрой в парк захотели. Я на коляске была, а там было такое место, надо было пройтись, все равно спуститься по ступенькам. И один мужчина захотел мне помочь. Я так потихоньку встала из коляски, в гипсах были ноги. И он, бедный, он хотел помочь мне, он сам упал. Но все равно это настолько приятно было. Спасибо ему огромное.
Вы знаете, как все-таки, да, хочется плакать, когда понимаешь, чтобы понять, что рядом с тобой люди с большими добрыми сердцами, должно произойти что-то печальное. Вот когда мы знаем, происходят какие-то трагедии, драмы, там, И люди сплачиваются, люди как-то организовываются, забываются какие-то обиды, распри. И вот задаешься вопросом, почему же в обычной жизни, когда все хорошо, мы вдруг начинаем быть какими-то злыми, агрессивными, нам чего-то не хватает, что мы не можем поделить в этой жизни? Ну что ж, дорогие радиослушатели, напоминаю, сегодня мы объявляем сбор для Индиры Джабраиловой. Мы объявляем сбор в 150 тысяч рублей. Столько нам нужно собрать, чтобы Индире сделали операцию по восстановлению носовой перегородки. Полтора года назад женщина, помогая своей беременной невестке, подскользнулась на подоконнике и выпала из окна на бетон. Реанимация, больницы, операция. Сегодня уже ситуация, слава богу, лучше, но требуется еще восстановление. И нужно 150 тысяч рублей. Вы можете сделать это, перечислив деньги на счет 8-909-480-88-88. Еще раз объявляю номер телефона. 8-909-480-88-88. Это номер благотворительного фонда «Инсан». К нему привязана карта счета в Сбербанке. Переводя деньги на этот номер, эти все деньги поступают, аккумулируются на карте фонда «Инсан». Фонд эти деньги снимает со счета и передает на лечение. Мы собираем деньги, напоминаю, для Индиры Джабраиловой. 150 тысяч рублей будут переданы Индире, чтобы продолжить восстановление после страшной трагедии. 150 тысяч рублей. Сумма на сегодняшний день для одного человека достаточно большая. Но для нас всех, я думаю, мы соберем эти деньги. Я верю в это. Я очень надеюсь, что через неделю к нам придет сотрудник фонда и скажет: «Да, Индира идет, едет на операцию». Ну что ж, на этом наш эфир подошел к концу. Сегодня мы, как всегда, говорили с вами о том, что добро, оно всегда побеждает зло, потому что оно гораздо сильнее. И в каждой программе вы, дорогие радиослушатели, это доказываете. Ну что ж, я, Лейла Хусейнова, на этом с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго.
Не бывает чужой боли, если ты человек. Не бывает чужого страдания, если ты человек. Если ты милосерден, значит, ты человек. Реальные истории непростых испытаний. Удивительные судьбы детей и взрослых. Улыбки и слезы. Надежда и вера в программе «Я выбираю добро». На радио «Ватан».